Значит, на сегодня у нас следующая программа. Первая вещь – это, мне кажется, принципиально важная психологическая подготовка к Песаху. Можно? Да, хорошо. А именно непроговоренное рабство тема. Потом мы проговорим особенности подготовки к Песаху в этом году. И такая быстрая симуляция седера именно с акцентом, что действительно принципиально важно, что менее важно. То есть на что делать, на что правильно делать акценты на седере. Если останется время, то тогда еще пару слов по поводу разницы между энергетикой периода Сфират Омер от Песаха до Шавуота и энергетикой Сфират Омер. И Бейн ха-Мицарим, периода между 17-м Тамуза и 9-м Ава летом. Значит, начну с того, что 9 лет назад ко мне одна семья из общины перед Пасхой обратилась с странным вопросом. Вопрос звучал так, что, почитав пасхальную Агаду, они удивились, что вот как бы евреи – народ, который гордится своей слабостью. Вот. Что Авадим Гаину Лепаробами, Цраем, рабами были у фараона в Египте, вот, и там, если бы Бог нас не вывел, то мы так бы рабами и остались. То есть любой народ гордится своим героическим прошлым. То есть если даже это выдумка, то зачем себе придумывать состояние рабства, состояние слабости? Вот. То есть каждый хочет какой-то, каждый ищет, и человек, и народ, какой-то героический нарратив. Вот там, ну, там, на чьем гербе можно увидеть там мышку или муравья. Все изображают там буйволов, орлов, львов. Там даже колобок у нас там, его нарратив: я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. То есть если, соответственно, сталкивается с волком, то смотри, как бы у него есть надежда там. И от волка уйду, потому что уже есть какое-то героическое прошлое. А у нас получается как бы состояние слабости. Вот. Ребята тогда были в процессе гиура. Гиура они так и не закончили. Вот. В силу разных жизненных обстоятельств. Но действительно вопрос, который они поставили, меня задел. То есть даже если мы смотрим какие-то древние хроники, то даже какие-то неудачи можно изобразить как победы. Вот. Что есть, сохранились рукописи там похода Санхерива. Второй поход Санхерива его летописцами описывается как удачный и успешный. Вот. Тогда как у нас в книге царей, там 18 царей, вторая книга царей, 18-20 главы, рассказывается о том провале, который потерпела армия Санхерива. Значит, вопрос, зачем в пасхальной Агаде вспоминать рабство? Ведь это же неприятно, это не то, чем хочется гордиться. Я как-то сделал для себя такое наблюдение, что желающих выпить за свободу гораздо больше, чем людей, желающих стать свободными. То есть поднять рюмочку за свободу вот запросто. Вот. И это очень напоминает древнеримское изречение, что пьяные рабы кажутся себе свободными. Опять же, когда из года в год у нас жизненная ситуация не сильно может меняться, вот, и то есть есть годы, когда да, меняется серьезно, есть когда не сильно, вот, всегда актуален подход хасидизма, вот, что как бы работа в Песах, то есть освобождение, избавление от хамца, это прежде всего работа внутренняя, работа человека внутри своей души. Вот, и, соответственно, значит, традиционно у нас проговаривается, что вот разница между хлебом и мацой, в принципе, и то сделано из муки и воды, вот, а в объеме колоссальная разница. Чем хлеб отличается от мацы? Тем, что он пушистый, мягкий. Вот, что создает как бы вот этот вот объем? Пузырьки воздуха. Вот. И, соответственно, значит, как бы хасидизм проговаривает, что вот как бы разница между хлебом и мацой. Вот этот вот воздух, это надутость, да, если хлеб прижать, из него выйдет этот воздух, он будет такой же плоский, как и маца. Вот, это аналог гордыни в нас самих, и, соответственно, значит, из года в год надо бороться с гордыней внутри себя, это тот самый хамас, от которого надо избавляться. В общем, борьба с хамцом, это, конечно, с гордыней, это хорошо. Вот. Значит, но мне кажется, опять же, на основании своих наблюдений, что борясь вот так вот там с гордыней, опять же, не буду показывать пальцем, но многие такие борцы с гордыней как раз сами-то этим очень и страдают. Вот. Но не упускаем ли мы чего-то большего? И вот это вот большее больше это то, что, о чем, сталкиваясь с людьми, приходится слышать, там, о какой свободе вы говорите. Там, я работаю по 12 часов, чтобы оплатить мошканту. Или я сижу с мамой в больнице, вот, о какой свободе речь. Вот, если так зажат обстоятельства. Кто сказал, что свобода это много денег, безделье, и ты ни от кого ни от чего не зависишь. Вот. Но у людей как бы вот такое вот представление, что да, я зажат, значит, обстоятельствами, значит, я раб, вот, а свобода это какая-то пустая абстракция. Опять же, когда мы смотрим на пасхальный седер, то там есть в пасхальной агаде есть такой момент про седер в Нойбраке. Вот, то есть седер в Нойбраке писался под римскими властями, и там было тоже не очень весело и свободно. Есть много понятий, которые, скажем так, простому человеку непонятны. Вот. Кроме слова «свобода» непонятно слово там, «патриотизм». Например, там у Салтыкова-Щедрина есть замечательный рассказ, где там маленького мальчика просят написать сочинение, спрашивают, что такое добрый патриот. Вот, и он говорит, я не знаю, потому что у меня маленькая головка. Вот. То есть я маленький мальчик, у меня маленькая головка, вот у меня такие большие понятия как бы непонятны. Там понятие любовь. Вот, как бы я с детства помню наизусть, там, я думаю, часть присутствующих замечательный фильм с прекрасно сыгранным Райкиным-младшим, вот, «Слуга двух господ». Вот. Шикарно сыгранная роль, вот, и с самого начала там звучит песня «Как вам только не лень в этот солнечный день играть со смертью». Вот. То есть он слуга, его дело как бы помягче и потеплее устроиться. Вот, как бы понятие честь, понятие любовь, вот, это господа для себя придумали, потому что жиру бесит. И получается, что свобода, патриотизм, любовь, преданность.
Шалом, спиха.
Мне понятны высокие материи для простого человека. Вот. Но если мы посмотрим историю нашего народа, то в принципе поколения исхода тоже были простыми людьми, вот, и тоже хотели жить, как все. Вот. В принципе, они мечтали, сидя в рабстве, мечтали не о свободе, мечтали о добром надзирателе, вот, а лучше еще, если самому стать надзирателем. Когда Моше приходит с вестью о свободе, и фараон быстро закручивает гайки, то представители народа, которые пошли на переговоры с фараоном, выходят от фараона, видят Моше и Аарона и кричат: «Бог тебя накажет, Бог вас накажет за то зло, которое причинили этому народу». Истерика у моря, когда, оказавшись в природном капкане на седьмой день после выхода из границ Египта, сталкиваются, остановились у моря, и сзади египтяне на колесницах их настигают, то, конечно, первая реакция — они прокричали Богу, вот, а вторая реакция — там пять предложений, зачем вывели нас из Египта, лучше было служить египтянам, чем умирать здесь. Это то, что мы говорили, оставь нас в покое, и лучше было бы нам оставаться в Египте. Вот, то есть навище вызволен. Вот, и после дарования Торы, питаясь маном, несколько раз в пустыне поднимают бунт против мана и говорят: давайте выберем себе лидера и вернемся. Тоже были простые люди. Вот. Нам легче. Мы не были такими рабами, как они. Но и нас Бог подталкивает очищаться от своего рабства. Хотим мы того или не хотим. Опять же, если посмотреть на то поколение, то очень примечательна логика тех событий. Значит, сначала первый этап освобождения, то есть мы вот поднимаем 4 бокала в пасхальный седер в честь 4 этапов освобождения. Первое – это было освобождение от физических страданий. Вот. Значит, это фактически произошло, там, произошло быстро. После первой казни евреи уже перестают быть задействованы на каторжном труде. Потом еще 9 казней. В общей сложности месяцев 10 уходит на то, чтобы разрушить в их сознании идеологию египтян. То есть все, во что верили египтяне, подвергается казням. Силы природы, животные, фараон. Все, во что верили, рушится. Вот, соответственно, это же рушится и мировоззрение евреев. Потом реальный физический исход, и Бог дает им Тору, дает новый закон. Иначе, оставшись не под властью египтян, они бы быстро подсуетились, и, то есть нашлись бы те, кто подсуетился быстрее, и загнали остальных в знакомое для тех рабство. И опять бы мечтали о добром надзирателе. То есть третий этап – это новый закон. И то есть весь этот процесс от выхода за границы из Египта и до дарования Торы известен у нас как Сфират Омар, 50 дней. А после этого почти 40 лет, да, уходит у нас на то, чтобы вытравить из них психологию рабства. Казалось бы, уже получили, уже на свободе, уже получили новый закон. Ну что же еще? Вот. Живите теперь по-новому. Вот. Но психология остается. И вот эти вот привычки, как себя вести, привычки, кого бояться, перед кем присмыкаться, как качать права, и так далее, вот оно-то как раз и вылазит. И поэтому Тора это все так подробно и записывает, потому что Тора и становится учебником свободы, чтобы показать, что вылазит из души человека наружу, как, именно на пути к становлению свободной личности. Значит, итак, получается, что даже в том поколении, даже то, что Бог делает, мы видим, что освободить от физического рабства и от идеологии неправильно. Нужно гораздо меньше времени, чем вытравить рабскую психологию. И это действительно и самое тяжелое. и самое малоприятное. По поводу живучести психологии раба, к сожалению, у нас не так много примеров, но вот один из них – это просто великое произведение Евгения Шварца «Дракон». Да? Значит, и просто приведу несколько цитат, несколько отрывков, чтобы почувствовать, вернуть вкус этого произведения. Конечно, многие помнят фильм Захарова, который он отснял «Убить дракона». Вот, но фильм был, конечно, как бы привязан к крушению советского строя. Вот. Хорошо было писать делать этот фильм в перестройку. Вот. Шварц писал это совсем в другое время. И то, что в этом сценарии показано гениально, это то, что после того, как дракон уничтожен, в жизни людей ничего не меняется. То есть люди хотят дракона. Вот, значит, люди. И это место сразу занимает бургомистр. Вот. А место бургомистра занимает его сын Генрих. Вот характерный кусочек, это действие третье. Роскошно обставленный зал во дворце бургомистра. На заднем плане по обе стороны двери полукруглые столы, накрытые к ужину. Перед ними в центре небольшой стол, на котором лежит толстая книга в золотом переплете. При поднятии занавеса гремит оркестр, группа горожан, глядя на дверь, горожане тихо. Раз, два, три, громко. Да здравствует победитель дракона! Тихо. Раз, два, три, громко. Да здравствует наш повелитель! Тихо. Раз, два, три, громко. Да чего же мы довольны? Это уму непостижимо. Раз, два, три. Мы слышим его шаги. Входит Генрих. Громко настроено. Ура, ура, ура! Первый горожанин. О, славный наш освободитель! Ровно год назад окаянный, антипатичный, нечуткий, противный сукин сын дракон был уничтожен вами. Горожане. Ура, ура, ура! Первый горожанин. С тех пор мы живем очень хорошо. Мы, Генрих, стойте, стойте, любезный. Сделайте ударение на очень. Первый горожанин. Слушаюсь. С тех пор мы живем очень хорошо. Генрих. Нет, любезный, не так. Не надо нажимать на «о». Получается какой-то двусмысленный завыв. «Очень». Поднаприте-ка на «ч». Первый горожанин. С тех пор мы живем очень хорошо. Генрих. Во-во, утверждаю этот вариант. Вы знаете, победитель дракона – это простой до наивности человек. Он любит искренность, задушевность. Дальше. Первый горожанин. Мы просто не знаем, куда деваться от счастья. Генрих. Отлично. Стойте. Ставим здесь что-нибудь такое гуманное, добродетельное. Победитель дракона это любит, щелкает пальцами. Стойте, стойте, стойте. Сейчас, сейчас, сейчас. О, нашел. Даже пташки чирикают весело. Зло ушло, добро пришло. Чик, чирик, чирик, ура. Повторим. Первый горожанин. Даже пташки чирикают весело. Зло ушло, добро пришло. Чик, чирик, чирик, ура. Генрих. Ну, чирикаете, любезный. Смотрите, как бы вам самому не было за это чирик-чирик. Первый горожанин весело. Чик-чирик, чирик, ура! Генрих. Так-то лучше. Ну, хорошо, остальные куски мы репетировали уже. Так точно, господин бургомистр. А в самом конце, когда возвращается Ланселот, Ланселот, я уже месяц как вернулся, Эльза. И не зашел ко мне? Зашел, но в шапке-невидимке. Рано утром. Я тихо поцеловал тебя так, чтобы ты не проснулась. И пошел бродить по городу. Страшную жизнь увидел я. Читать было тяжело, а своими глазами увидеть еще хуже. Эй, вы, Миллер! Я видел, как вы плакали от восторга, когда кричали бургомистру: «Слава тебе, победитель дракона!» Первый горожанин: «Это верно, плакал. Но я не притворялся, господин Ланцелот». «Ланцелот: но ведь вы знали, что дракона убил не он». Первый горожанин: «Дома знал, а на параде?» Разводит руками. Ланцелот: «Садовник, вы учили львиный лев кричать «Ура президенту»?» Садовник: «Учил». «И научили?» «Да, только прокричав, львиный зев каждый раз показывал мне язык. Я думал, что добуду деньги на новые опыты, но Фридрихсон, бургомистр, рассердившись на вас, посадил вашего единственного сына в подземелье». «Да, мальчик и так все кашляет, а в подземелье сырость. И вы подарили после того бургомистру трубку с надписью «Твой навеки»?» «Рожанин: а как же я мог смягчить его сердце?» «Что мне делать с вами?» Бургомистр: «Плюнуть на них. Это работа не для вас. Мы с Генрихом прекрасно управимся с ним. Это будет лучшее наказание для этих людишек. Берите под руку Эльзу и оставьте нас жить по-своему. Это будет так гуманно, так демократично». Ланцелот: «Не могу. Войдите, друзья». Ходят ткачи, кузнец, шляпочных и шапочных дел мастер, музыкальных дел мастер. «И вы меня очень огорчили. Я думал, вы справитесь с ними без меня. Почему вы послушались и пошли в тюрьму? Ведь вас так много, ткачи. Они не дали нам опомниться». Ланцелот: «Возьмите этих людей, бургомистра и президента». Так. Это так просто напомнить отрывки из этого сценария. Заканчивается тем, что Ланцелот остается. Вот. Это произведение было написано в 1943 году. В 43-м. То есть это просто гражданский подвиг. То, что его не расстреляли, это только по одной причине, что Сталин думал, что это про Гитлера. Но то, что поймал Шварц в этом произведении, это до прихода Машиаха вещи вечные. Что там изменилось? Да? Вот если посмотреть на жизнь там, а с нами. Знаете, до меня доходят разные слухи. Вот сейчас в преддверии выборов, вот доходили и перед прошлыми выборами, что в местах социального жилья, местах концентрированного проживания пожилых людей, в основном русскоязычных, вот людей просто запугивают. Людям говорят: если ты не проголосуешь за доброго человека, вот, то я вычислю, кто это сделал, вот, и ты вылетишь отсюда. И люди верят, люди боятся, люди привыкли бояться. В психологии есть важный момент, очень хорошо перекликающийся с Торой, что пережить какое-то событие – это не то же самое, что преодолеть его. Пережить можно пережить и забыть, и захотеть забыть, и больше к этому не возвращаться. Преодолеть – это значит тяжелую работу. Это когда ты уже как бы пережил вспомнить. вспомнить, что ты чувствовал, и проработать это. Это очень неприятно осознавать и проговаривать себе, что ты чувствовал. Меня когда-то интересовал такой вопрос. ГУЛАГ, сталинские лагеря, миллионы прошедших через эту мясорубку. Вот. Людей, выживших, в принципе, сотни тысяч. Людей, оставивших воспоминания, единицы. У меня почти, дома почти полная библиотека тех, кто оставили воспоминания. Это Гинзбург, это Шифрин, это Шаламов, это Разгон, единицы. Большая часть переживших попыталась это забыть, попыталась не вспоминать. И есть важный момент, что непроговоренное рабство, оно возвращается. То, что вернулось сейчас в России, это то, что рухнул Советский Союз. Люди стали свободными. Люди были вытолкнуты на свободу. Вот. А это людей испугало. И люди добровольно вернулись в рабство. Что?
Умерли от свободы?
Кто-то, да. Кто-то убил друг друга. Вот. Видя, опять же, всего есть несколько, то есть я не знаю, есть, конечно, больше, но мне за долгие годы удалось найти всего несколько примеров, когда люди проговаривают свое рабство. Вот. Один из них, это вот в книге «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург. Там в начале, на первой странице, ретрит 7-й год. Начался, по сути дела, с конца 34-го. Точнее, с 1 декабря 34-го. В 4 часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж Павел Васильевич Аксенов, член бюро татарского обкома партии, был в командировке. Из детской доносилось ровное дыхание спящих детей. Прибыть к 6 утра в обком, комната 38. Это приказывали мне, члены партии. Война? Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе. Не разбудив никого, я выбежала из дома еще задолго до начала движения городского транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость ходьбы. Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но чтобы не погрешить против истины, должна сказать, что если бы мне приказали в ту ночь на этом заснеженном зимнем рассвете умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени сомнения в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталин инстинктивно, что ли, не могла бы боготворить, как это уже входило в моду. Впрочем, это чувство настороженности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя саму. Это она напишет уже потом на свободе, через пройдя 17 лет лагерей. Другой пример, на мой взгляд, замечательной, светлой личности, это Роберт Рождественский. Его стих «Юноша на площади». Он стоит перед Кремлем, а потом, вздохнув глубоко, шепчет он отцу и Богу: «Прикажи, и мы умрем». Бдительный, полуголодный, молодой, знакомый мне, он живет в стране свободной, самой радостной стране. Любит детство вспоминать, каждый день ему награда. Знает то, что надо знать, ровно столько, сколько надо. Сходу он вступает в спор, как-то сразу сатанея. Даже собственным сомнениям он готов давать отпор. Жить он хочет не напрасно, он поклялся жить в борьбе. Все ему предельно ясно в этом мире и в себе. Проклял он врагов народа, верит, что вокруг друзья счастлив. А ведь это я, 52-го года. Это действительно подвиг. Пройти, осознать и проговорить. И благодаря этому этот человек и во время перестройки вел себя как человек. Смог вести себя как человек. И смог вступиться за еврейский народ, когда очень модно было поднялся антисемитизм. Настолько, что его даже считали некоторые евреем. Настолько он защищал. А он просто свободный человек. Он просто смог тогда, в 50-е, проговорить свое рабство. Важный принцип, что проработка психологии раба, она тяжело дается в состоянии рабства. Это надо делать уже на свободе. То есть, но это надо не забыть. Это надо сделать. И на этот счет есть замечательный русскоязычный израильский поэт Наум Басовский. Вот я на его примере хочу и показать работу, которую надо, в принципе, каждому из нас себе делать. Набегают волны на песок, вызывая в памяти бросок с этого сурового прибоя к черноморской штормовой волне в давний день, когда тебе и мне не сияло небо голубое. Продвигался медленно вперед легкий кабордажный теплоход, зарываясь то кормой, то носом, пассажирам, в том числе и нам, только и смотреть по сторонам, мучаясь вслед незаданным вопросом. Доплывем? Доплыли хоть куда, но потом сквозь долгие года ощущение странное тянули. Живы, а как будто наступил мир, где под ногами донный ил. Живы, а как будто утонули. Помнится с тех пор тебе и мне, ил, разбаламученный на дне, постепенно поднимался выше, и, дыша субстанцией такой, люди обретали свой покой, ничего не видя и не слыша. Проявив несвойственную прыть, мы сумели выплыть и доплыть к средиземноморскому простору, где совсем иная глубина в наших ощущениях нам дана, и где воздух для дыхания впору. Набегают волны на песок, день горяч и небосвод высок, а в стране, оставленной когда-то, илистый, зависший полумрак, что-то не рассеется никак. Видимо, природа виновата. написан этот стих в мае 2014 года. То есть это осознание, что мы уже не там. Да? Теперь следующий этап – это проговаривание прошлого рабства. Болезни детства, кори, малярия, лук на Тяньшане, мака в торжество. Отец погиб на фронте. До поры я не понимал сиротства своего. Но в школе дрался, чтобы стерпеть обиды, чтобы не были по крайности видны. Я уезжал. Накапливались виды благословенных уголков страны. Одесса, Питер, Кишинев, Черкассы. А дома страсти, киевский футбол. И ожидания долгие у кассы. И долгожданный чемпионский гол. Студенчество, восторг и лихолетие. Влюбленности, топтание у дверей. И словно по спине тяжелой плетью. Ты второсортен, ибо ты еврей. Сомнения, поражения, успехи. Что по плечу, а что не по плечу. Никак не зарастают эти веки. А ранами я звать их не хочу. Из этих всходов, замерших на годы, потом стихи внезапные взошли. И возрастали звуковые своды над гулкими пространствами земли. Иные эпизоды — просто малость. Десяткам, сотням остальных подстать. Но то, что мной под старость написалось, я в юности не мог бы написать. То есть есть вещи, которые болезненно проговаривать. И только почувствовав себя уже другим, почувствовав себя уже свободным, можно заглянуть в это прошлое и проработать. И вот как он описывает понятие раба. Раб потому и раб, что нет ему свободы. Без видимых причин, а просто он таков. Хоть от него никто не требует угоды, и нет над ним кнута, и нет на нем оков. Что воля, что загон, неужто все едино? Раб потому и раб, что где не жить ему, по собственной нужде он ищет господина, который объяснит, зачем, чему. Опору ищет он не в философском томе, не в смысле бытия, не за его чертой. Раб потому и раб, что изначально темен, и беспечально горд своей темнотой. Недобрые мечты, нерадужные мысли его не увлекут на вольные хлеба. Почти всегда жесток, почти всегда завистлив. Раб потому и раб, что в нем душа раба. Наум Басовский, наш современник. Этот двухтомник был издан несколько лет назад, на его 80-летие. Психология раба года короны. Искать виновных в том, что, не, что живется не так, как хотелось. Качать права, завидовать чужому пайку. Кому-то привезли, а мне не привезли, а мне положено. Стремление получить. Не дать, а получить, урвать себя. Вот. Можно еще искать, это так, навскид. Есть что прорабатывать, кроме классической хасидской гордыни. Опять же, конечно, надо сказать, вот тогда, в период исхода, вот, они уже были в пустыне, они уже под облаками славы, все замечательно, вот можно уже и прорабатывать психологию раба. Вот. Вот нам бы такие условия. Идеальных условий никогда не бывает. И всегда есть чем заняться сегодня, как говорил мой бывший начальник, Еждавар Хашув и Еждавар Дахув. Есть дело важное, а есть дело срочное. Вот. То есть можно за делами срочными отодвигать дела важные. Вот. И так на годы, и так до конца жизни. Будет, конечно, выплывать какой-нибудь бессонницей, какими-то кошмарами. Но и с этим можно справиться. Пойти к терапевту, он выпишет таблеточку. Седр, который мы сейчас начнем, пройдем сейчас по пасхальной агаде. В принципе, пасхальная агада составлялась тоже не в идеальных условиях. Один, как я уже говорил, седр в Бнейбраке. Там есть момент, когда сидят пять мудрецов и проговаривают, рассказывают об исходе из Египта, пока не постучали им ученики, говорят, учителя наши, уже солнце взошло, уже время читать шма утром. Вот. Спрашивается, как же так? Как они могли не знать, что взошло солнце? Ответ простой. Они сидели в подвале и прятались от римлян. Можно ли назвать это идеальными условиями и свободой? Специально это прописывается, что не надо ждать идеальных условий. Опять же, я многие годы заканчивал еще там, еще до Алии в Израиль, Седер Песах стихом Евгении Гинзбург, даже поначалу не зная, что это Евгения, а не Евгений, вот, не обратив на такую мелочь внимания. Вот, и стих на будущее в Иерусалиме, ну, там пришлось чуть-чуть подправить, вместо Нового года, значит, вставить пасхального седера, вот, ну, а в целом было хорошо, вот, но стих этот, когда как бы прочел уже действительно ее воспоминания, и становится понятно, что этот стих был написан в первый Новый год, встреченный еще в тюрьме, еще до лагерей. И то есть вот это вот Евгения Гинзбург, которая начинает свой рассказ с того, что она готова была умереть за партию на этом белом снегу не один раз, а много раз, вот, уже через какое-то количество месяцев еженочных допросов, пишет такой стих. Прочту его без изменений. Такой, какой он есть. И вновь, как седые евреи, воскликнем надеждой Полимы, и голос сорвется слабее на будущее в Иерусалиме. Тюремные кружки сдвинув, осушим их, чокнувшись прежде, ты смыслишь, что ли, во винах? Нет слаще вина надежды. Товарищ мой, будь веселее, питай с перловкой неманной, мы все ж, как седые евреи, в свой край верим обетованный. Такая уж вот порода. Замучены, нищие, гонимы. Все же скажем в ночь Нового года на будущее в Иерусалиме. Она сама удивлялась себе, как вдруг коммунисту, члену партии, пришли вот эти вот слова, которыми завершается пасхальный седер на будущее в Иерусалиме. Лошана Абай, Рушалаем Мавнуэль. Итак, это то, что касалось той работы, которую можно отодвигать. Вот. Легко отодвигать, но все равно Бог от нас эту работу над собой ждет. Вот. Непроговоренное рабство возвращается. Вылазит и там, вылазит и здесь. И, казалось бы, можно было бы сказать, что вот там вот выросло новое поколение, которое уже потом вошло завоевывать землю. Вот надо было, чтобы умерло поколение рабов. Что вместе с этим поколением уйдет это? Нет, не уходит. Рождается новое поколение, которое по ощущению воздуха вот, четко понимает правила игры. Вот, я помню, как, не помню уже сколько лет назад, вот, но были очередные выборы в России. Вот, и я включил просто выпуск новостей, чтобы отследить тенденцию. Вот, и там показали, что взяли интервью у Явлинского, постаревший с обвисшим лицом у себя в кабинете на фоне стеллажей с книгами, проговаривающий там что-то про демократию. Вот. А потом в другом репортаже показали, как Медведев давал мастер-класс в политике перед целым огромным залом молодежи, которая ловила каждое его слово, каждый поворот его головы и руки. Вот. И каждый из сидевших там, я так думаю, готов был, только дай возможность, рвать всех на пути, лишь бы пробиться туда же, к тем домам, к тем яхтам, к той власти. Вот. И это все ребята, которые родились уже после перестройки. Когда я посмотрел эти репортажи, мне как бы результат, следить за результатами выборов было неинтересно. То есть они и так были понятны. Вот. Это такая тема была. Я и не надеюсь, что она вам понравилась. Вот, но я считаю это важным эти вещи проговаривать. Вот. Сейчас пробежимся просто по самому седеру. Значит, до седера. Да, есть галахические особенности этого года. У нас этот 5781 год. Да. У нас есть такой нюанс, что Седер Песах начинается в Моцей Шаббат. Соответственно, значит, обычные процедуры, когда кашировать кухню, когда убирать хамец, продавать хамец, когда можно кушать хамец. Тут есть небольшой балаган с этим. Поэтому тут на самом деле все просто. Надо только как бы разложить все по полочкам. Значит, понятно, что уборка хамца и продажа хамца должна закончиться до четверга. Значит, в четверг вечером уже ищем со свечкой или с фонариком, ищем хамец, бекат хамец. При этом должны быть отложены три халы в кулечке на шаббат. Для того, чтобы был лехем мишне, два хлеба на первую субботнюю трапезу, два хлеба на вторую субботнюю трапезу. Это лежит отдельно в кулечке.
Рав, советую использовать питы. Что вы скажете?
Значит, можно использовать питы, можно использовать любые виды хлеба, можно взять даже несколько ломтиков хлеба. То, что отрезано до шаббата, считается цельным хлебом на момент наступления шаббата. Значит, не важно, но хамец получается, что в эту субботу еще надо кушать. При этом дом должен быть уже кошерный на Песах. Вот, соответственно, значит, в пятницу, до пятницы, надо к пятнице откашировать кухню и убрать все некошерное на Песах и готовить уже и на шаббат, и на праздничный день. То есть на Йом Ришон готовить уже в пасхальной посуде. Все в пасхальной посуде. При этом получается, что до эрев Песах, то есть до самого наступления праздника, мацу кушать нельзя. Хамец у нас это исключение, значит, это халы. Вот. Но чтобы почувствовать все-таки разницу между едой в шаббат и едой в Песах, для ашкеназим, например, можно кушать китниот, значит, в субботу. Причем даже разрешается это кушать с пасхальной посуды, потому что запрет кушать китниот – это запрет, это обычай, это даже не запрет по мудрецам, поэтому нисколько эта посуда не пострадает. Там, если, допустим, взять, там, покушать хумус. Значит, по поводу благословения на халы. Все-таки понятно, что нехорошо класть халы на тарелку, которая пасхальная, или на стол, который уже как бы готов к Песаху. Вот, поэтому лучше благословение делать над кулечком. Отсюда вот Барух предлагал питы. Это, значит, идея пит, что питы не так крошатся, как хлеб. Вот, что меньше крошек упадет. В любом случае лучше благословлять над кулечком, чтобы крошки падали в кулечек. Соответственно, благословляется вечером, потом благословляется утром. Вот после, соответственно, благословения на халы лучше не затягивать с этим, и остатки там эти крошки в кулечке вот просто завернуть и выкинуть. Вот, значит, можно выкинуть в ведро, можно лучше, значит, вынести во двор, так как есть руф, выбросить в мусор. Вот. Есть мнение, что именно в это время и хорошо прочитать формулу о биур-хамец. Значит, вопрос, можно ли ее читать в шаббат, не является ли это превращением шаббата в будни. Это вопрос спора. Вот. Значит, теперь, соответственно, для седера все готовится, понятно, заранее, в пятницу. Вот. Хотя, допустим, развести соль в воде, чтобы макать карпас, это можно уже сделать непосредственно в Мацей Шаббат. То, что касается зажигания свечей праздничных, значит, Галаха говорит, что можно зажигать, то есть праздничные свечи зажигаются, в принципе, до наступления праздника. Вот. Но если, как у нас в этой ситуации, надо зажигать в Мацей Шаббат, значит, можно зажигать, но от огня, который уже горит. Вот. Поэтому это означает, что в пятницу перед зажиганием субботних свечей надо поставить суточную, или для тех, кто собирается еще использовать этот огонь, двухсуточную свечку, вот, от которой, собственно, и переносится огонь на зажигание праздничных свечей. Значит, чтобы зажечь праздничные свечи, женщина должна сказать «Баруха Мавдиль Бен Кодеш Ла Кодеш». После этого она может зажигать свечи. На свечи говорится две брахи, значит, соответственно, «Лагадлик Нершель Йом Тов и Шейхиану». А «Авдала» в сокращенном виде делается в праздничном кидуше. Значит, надо понимать, что святость шаббата выше, чем святость праздника. Авдала делается всегда, когда идет понижение святости. Соответственно, в этой ситуации тоже авдала будет сделана, но она включена в кидуш. Там смотрите внимательно, там есть, значит, барух. Значит, Борема Райгаэша, и будет благословение четвертой авдалы Лагавдиль, которое чуть-чуть изменено на Лагавдиль Бен Кодеш Ла Кодеш. Вот. Это, собственно говоря, все галахические нюансы, которые у нас есть на этот год, так все как обычно, как из года в год. Теперь несколько общих важных принципов, касающихся седера и агады. Значит, есть масса замечательных людей, которые стараются выполнить все как можно точнее, как можно правильнее, вот, и считают своим долгом, значит, сесть и прочесть агаду от корки до корки. Это, конечно, хорошо, это замечательно, вот, но это не является лучшим вариантом выполнения заповеди. Значит, надо понимать, что на эту ночь, единственная ночь в году, когда у нас есть две специфические заповеди, первое – это кушать мацу, прочувствовать вкус мацы. Вторая заповедь – «Вайгата Лабинха, расскажи сыну своему в эту ночь». Расскажи. То есть есть заповедь Торы рассказывать об исходе из Египта. Не читать об исходе из Египта, а рассказывать. Поэтому у нас мудрецы, составляя, назвали этот текст Агада, от Леагид, рассказывать. И составили его, если посмотреть глобально, составили его не из отрывков книги Шмот или там кусочков из книги Дворим, когда Моше повторяет какие-то вещи. Казалось бы, что может быть более точно, чем Тора? Вот. Возьми себе и прочти. Вот. А мудрецы записывали то, что они сами рассказывали. То есть свои какие-то постижения, свои какие-то образы, картинки, которые они себе представляли. Напомню, что Агада составлялась в конце первого, начале второго века новой эры, находясь под римскими властями после разрушения второго храма. Агада составлялась как некоторое замещение седер вообще, седер Песах, тогда же, тогда он и разрабатывается, как то, чтобы люди что-то могли делать в эту ночь в отсутствие храма. То есть нету храма, некуда приходить всей семьей со своим карбан Песах. Все сидят дома. Но что делать? Вот, и мудрецы разрабатывают вот этот вот седер. Поэтому суть седера это рассказывать. И Агада, отпечатанная Агада, записанная Агада, это лишь как бы лишь иллюстрация тех вещей, которые стоит проговаривать. И, соответственно, как, допустим, как человек, приходящий в синагогу, еще не умеющий молиться. Вот. Он приходит, и если как бы аккуратный, пунктуальный человек пришел к самому началу молитвы, вот, значит, ему кто-то открыл, сидур показал, читать здесь. Вот, он сидит себе и читает. Вот, через пару минут у него забирают сидур, вот, перепрыгивают там 5 страниц, показывают, читать здесь. Он читает. Вот, значит, к середине молитвы он уже как бы ненавидит всех вокруг, ненавидит себя, что он сюда пришел. Вот, он уже злой, раздраженный. Вот, а как раз к этому времени и подходят к основным частям молитвы. Вот. Оказывается, что все, что было до этого, это была только подготовка настроить человека на предстояние перед Богом, на молитву. Вот. Точно так же с Агадой. В Агаде есть как бы блоки важные, принципиально важные, а есть вещи, которые как бы для полноты картинки. Поэтому сейчас постараюсь пробежаться быстро по Агаде. У кого есть возможность следить по книжке, отмечайте себе карандашом, вам бы это пригодилось. Значит, начало это, в принципе, по-моему, замечательная вещь. Мне кажется, что это первое в мире оглавление. Вот, когда перечисляется все, что сегодня вечером должно произойти. Вот, значит, я от раввина из Италии услышал, как это поется на мелодию. Очень красиво. Значит, не претендую соревноваться с ним, но примерно так. Кадешур хас карпасья хас магид рахца Мацима цамарор корех шульхан орех цаху барех галель нерца. Это как бы оглавление. Соответственно, дальше начинается кадеш. Кадеш — это кидуш. Так. Значит, вслед за... То есть это у нас как бы первый бокал. В процессе седера включены... То есть тут есть несколько важных моментов. Есть маца, есть четыре бокала вина, и есть эти символические блюда, которые на киаре. Значит, четыре бокала, мы говорили, что это четыре этапа освобождения. Соответственно, значит, после кадеш у нас урхац, омывание рук, значит, главе стола. Вот, берем по кусочку вареного овоща. Проще всего это вареная картошка, которая служит у нас карпасом. И макаем в соленую воду. Произносим баре приадама и кушаем. Значит, после кидуша в обычные субботы у нас, субботы и праздники, принято делать на тело отъедаем и брать в руки хлеб. Это то, что берем овощи, это одна из как бы моментов, которые сознательно нарушают привычный порядок, чтобы переключить сознание, чтобы человек начал задумываться, то есть выпрыгнул из стереотипа. Значит, карпас, потом яхац, преломляется средний листик мацы из трех главных листиков на лежащих у главы стола. Маленький кусочек кладется так, чтобы оптически казалось, что три целых кусочка. Вот. Большая часть этого второго кусочка есть афикаман, который надо куда-нибудь припрятать, чтобы дети были заинтересованы его поисками. Вся эта игра, в принципе, нужна для того, чтобы дети не уснули, вот, чтобы дети, как бы накручивая себя надеждами, значит, поторговаться в выкупе афикамана, досидели до конца, и, соответственно, чтобы что-то в них успело отложиться. После этого начинается магид. Магид — это уже непосредственное проговаривание рабства и исхода. Вот. Тут опять же нарушается привычный седер. После кидуша обычно, значит, начинается трапеза. Вот. А тут сделали кидуш, съели кусочек картошки. Вот. И после этого долго разговариваем, долго говорим. То есть кушать будем, но сильно потом. Значит, с чего начинается магид? Начинается с формулировки на арамейском «галахмания». Вот хлеб бедности, который ели наши предки в земле египетской. Каждый, кто голоден, пусть войдет и ест. Каждый, кто нуждается, пусть войдет и празднует Песах. В этом году здесь, в будущем году в стране Израиля, в этом году рабы, в будущем году свободные люди. Значит, каждый раз мы напоминаем себе, значит, то есть, про неполноту своей свободы. То есть мы уже не в Египте, уже большая часть присутствующих уже даже не в России. Вот, Но все равно мы каждый год в себе что-то очищаем. На следующий год, по идее, должны найти, распознать себе хамец, который не был замечен в прошлом году. Поэтому каждый раз мы говорим в этом году рабы. Но в будущем году свободные люди. То есть мы осознаем путь, осознаем движение. Маништана, если есть дети, то вообще замечательно пропеть это с детьми. Нет детей, пропойте сами. Вот. Дальше Авадим Гаину Лепароба Мицраим. Значит, отрывок, составленный нашими мудрецами, Авадим Гаину, то есть рассказ, как мы уже говорили, что рассказ об освобождении начинается с проговаривания рабства. Причем у этого рабства было два аспекта. Мы были рабами у фараона в Египте. И уже Амараим, следующее поколение мудрецов, говорит, собственно говоря, зачем эта тавтология? Если у фараона, то понятно в Египте, если в Египте, то понятно у фараона. Вот. И говорит, что на самом деле это два разных вида рабства. То есть у фараона это как бы подчинение системе. Вот. То есть это как все советские граждане. Вот. А в Египте это еще какая-то дополнительная особенность. То есть можно сказать, что это там рабство идеологии, а можно сказать, что это как евреи сказано, что в Египте были рабами рабов. Вот, так в Советском Союзе это как инвалид по пятому пункту. Паспорте. Значит, итак, рабами были фараоны в Египте. Господь Бог наш вывел нас оттуда рукой крепкой мышцы простертой. Если бы Всевышний благословенно не вывел наших предков из земли из Египта, то мы и дети наши, и дети детей наших там оставались бы порабощенными фараоном в Египте. И даже если бы мы все были ученые, разумные людьми, знатоками Торы, все равно мы обязаны были бы говорить об исходе из Египта. И тот, кто сможет больше рассказать об исходе из Египта, достоин похвалы. Да? Напоминаю, что не прочесть, а рассказать. Вот. И тут как раз приводится история про вот этот вот седер в подполье. Однажды раби Элиэзер, раби Йешуа, раби Элазар бен Азария, раби Акива, раби Тарфон справляли Песах в Бней-Браке. Они говорили об исходе всю ночь напролет, пока не пришли ученики, не сказали учителя наши, настало время утреннего чтения Шма-Исраэль. Значит, дальше есть несколько цитат, несколько отрывков того, что они проговаривали на том седере. Значит, Амар Раби Элиэзер бен Азария, Элиэзер бен Азария, значит, это не является как бы принципиально важным отрывком, можно пропустить. Дальше Баруха Маком, значит, рассказ про четырех сыновей. Это, конечно, как бы вещь принципиально важная. Четыре сына: Хахам, Раша, Там, Войной, Ада и Лишоль. Значит, мудрый, злодей, простой, простодушный, и тот, который не знает, что спрашивать. Это замечательное явление, что мудрецы, то есть нам хорошо было бы сказать, вот да, сейчас у нас такой разношерстный народ, вот когда-то все были едины, все были одинаковые, все были такие грамотные, преданные Богу, вот Вот Агада составлена 1900 лет назад. Вот, и проговариваться, что не были все одинаковые. Всегда были четыре сына у народа. Вот. Был этот Хахам. Причем Хахам, который здесь назван Хахам. Вот, то есть он, в принципе, интересуется галахой. То есть как правильно. Вот. Раша, который говорит, а что это за служение тут у вас? То есть он изначально держит себя в стороне. Вот. То есть он вообще спорит с формой этого служения Богу. И вообще, нужно ли это служение? Нужно ли это служение? Нужно ли служение вообще? То есть чем вы тут вообще здесь занимаетесь? Вот. Там, в принципе, на иврите есть это и простой, простодушный, и в то же время Тора называет праотца Якова Иштамба Саде. То есть Яков у нас не был простым и не был простодушным. Вот. Значит, из ответа, который дается Таму, в принципе, можно, то есть ответ такой, что скажи ему, сила руки своей вывел нас Господь из Египта, то есть это человек, которого, в принципе, интересует причина того, зачем мы здесь собрались, то есть интересуют какие-то макропроцессы. Как вообще вот это вот как бы эти блюда на столе связаны с миром, с Богом, с мирозданием. Четвертый, но это Элишоль, тот, который даже не знает, что спросить. Скажем так, что после перестройки было много евреев из капиталистических стран, которые там отделяли какие-то, отделяли маасер, вот, чтобы сброситься и найти деньги там тем евреям, которые в Советском Союзе были от всего оторваны, и какие-то подарочки прислать, посылки на Песах, и чтобы кто-то приехал им, рассказал, что такое Песах. Вот, и думали, что тинокот шинишбу, то есть потерянные младенцы, что они оторваны были, они не виноваты, надо только прийти, рассказать, раскрыть, и они сразу побегут, все довольные, счастливые, на свет истины. Уже прошло 30 лет с тех пор, да, вот. И оказывается, что эта информация, эти знания, они доступны, общедоступны там. Вот. А масса людей все еще не знают, что спросить. Вот. То есть, и не потому, что оторваны, вот, а потому, что им пофиг. Вот. Поэтому, как и 2000 лет назад, значит, были такие, что не знали, что спросить. Вот. И не от того, что они жили где-то на Северном полюсе. А жили в среди евреев в еврейской стране. Так. Значит, дальше. Дальше Яхоль Мирош Ходеш. В принципе, идет спор, с чего у мудрецов, чего следует начать, как бы, психоанализ собственного рабства. И предпринимаются как бы, разные попытки. Одна попытка Яхоль Мирош Ходеш. То есть, как бы, может быть, надо было бы с заповеди о Рош Ходеш Нисан. Вторая попытка Метхила Авде Авода Зара Гаю Аватейну. Значит, сначала предки наши служили чужим богам, но Всевышний приобщил нас к служению ему. То есть обе эти попытки, они в принципе неудачные. Заповедь об исходе — это за две недели до исхода. То есть это слишком уже поздно взято. Начать, что Терах, еще отец Авраама, был идолопоклонник. Значит, все предки всех нас в каком-то поколении были идолопоклонниками. Это тоже сильно далеко. И третья попытка, чего действительно, на чем останавливаются мудрецы, это история с пророчества, которое Бог дает Аврааму. Это Барух Шамер Ифтахто, благословен хранящий обет, данный им Израилю. Вот, и проговаривается, значит, здесь, что 400 знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, проботят их и будут угнетать их 4 столетия. Но над народом, которому они будут служить, произведу я суд, они выйдут затем с большим достоянием. Вахишам, да, но вещь действительно важная психологически для осознания, поэтому оно как бы многими поется. Там Вахишамда, Вахишамда, Лавотейну, Лавну и так далее. Вахишамда — это и именно он, союз, был защитой для наших отцов и для нас, ибо ни один единственный враг восставал на нас, чтобы истребить нас. В каждом поколении восстают на нас, чтобы истребить нас, но Святой Благословен Он спасает нас от их руки. То есть если, как мы видим, что Израиль жив, значит, Бог выполняет свое обещание. И это из поколения в поколение, составляя эту агаду, мудрецы предположить не могли, через что придется пройти еврейскому народу за эти 19 веков галута. И тем не менее народ выжил. Вот, потому что Бог хранит свое обещание. Значит, дальше тут можно читать, выбирать только ключевые отрывки, то есть те фразы, которые тут у нас идут из Торы. Значит, арамеянин, губитель отца моего, спустился он, то есть Яков, в Египет, жил там с многочисленными родственниками, стал он там народом великим, сильным, могучим. Но египтяне причиняли нам зло, изнуряли нас, заставляли нас делать непосильную работу. То есть все эти как бы комментарии, эта вещь уже как бы дополнительная. Вот, можно это прочесть, можно это пересказать, можно это пропустить. Потом Ванецак. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь наш голос, и увидел, как мы измучены, какое бремя на нас наложено, как угнетают нас. Перепрыгиваем дальше в Эцену. И вывел нас Господь из Египта рукой сильной мышцы простертой, вследствие великих потрясений, знамений и чудес. Значит, дальше перепрыгиваем через комментарии и доходим до 10 макот, 10 казней египетских. Значит, есть обычай Вагадя в пасхальном седере, что от бокала вина, бокала вина символ удовольствия, вот мы на каждую из казней, каждое из несчастий, постигших египетский народ, мы сбрасываем по капельке. Обычно это делается там краешком ножа или вилки, там раньше это делали мизинцем. Значит, мы этим демонстрируем, что мы не радуемся чужому несчастью. Да, они получили заслуженно, вот, Бог справедлив, вот, но тем не менее мы не радуемся, значит, тому, что их постигли. Значит, четыре капли мы сбрасываем на дам вэшут мирот ашан, потом 10 капель на 10 казней, дам цварда кини мороб девершхин варазар бэ хошах и макат хороб, кровь лягушки, пши, дикие звери, падеж скота, нарывы, град, саранча, тьма и поражение первенцев. Есть также еще мудрецы, чтобы лучше запомнить первые буквы этих 10 казней, значит, записали в аббревиатуру Децахадаш Баага, тоже по капельке. Значит, можно покрыть. Соответственно, значит, дальше после этого мы опять наполняем бокал, доливаем как бы эти отлитые капли, вот, восполняем как бы чашу своего удовольствия. Следующие отрывки можно пропустить, вот, включая Даену, если кто поет на здоровье. Вот, значит, потом Аляхат Кама Вакама, значит, это, в принципе, пересказ того же, что в Даейну, сколько Бог сделал для нас благ. Вот. Дальше, значит, принципиальная вещь. Рабан Гамлиэль, Гая Омар. Значит, Рабан Гамлиэль сказал, всякий, кто в Песах не рассказал о трех вещах, не выполнил заповеди, значит, рассказывать об исходе из Египта. Это Песах, Маца, Ума. То есть это, безусловно, является одной из ключевых вещей седера. Значит, проговаривается, Песах – это, значит, зро, это поджаренное на открытом огне там крылышко или мясо на косточке. Одно на всех, и оно не кушается. Это как бы напоминание о пасхальной жертве. Маца и марор – горькая земля. Дальше, после того, как проговорили эти три вещи, Бхоль дор вадор, хаяф адам лирот этот смо кейлугу яца мимицра. В любом поколении должен каждый человек видеть себя одним из вышедших из Египта, как сказано. То есть для нас это не история, для нас это не как бы память, для нас это переживание. Каждый выходит из Египта. Значит, лафихах, соответственно, поэтому мы обязаны благодарить, славить, восхвалять там, и так далее. Вот. Значит, потом два псалма восхваления. И после этого второй бокал. Второй бокал – это как бы как второй кидуш. И после второго кидуша уже делается натилат ядаем всеми. Вот, с благословением аль-натилат ядаем. Потом на мацу произносятся две брахи. Значит, амоцу лахам нагарец, как на хлеб, и отдельно благословение аль-ахилат маца. Значит, как на исполнение заповеди кушать мацу. Значит, потом марор, хаса или другая зелень, которая, значит, в нее заворачивается харосов серого цвета, масса, напоминающая глину, которую месили в Египте, сладкая. Значит, поедается марор. Потом корех, берется два кусочка мацы, и между ними кладет тертый хрен. Вот такой бутерброд кушается. Потом, соответственно, кушается яйцо. Яйцо как символ жизни, значит, зарождение жизни. И после этого уже как бы трапеза считается открытой, то есть уже, уже Шульхан Орех.
Извините, пожалуйста, а что говорим, когда кушаем яйцо, перед тем, как кушать
ничего
яйцо?
Ничего не говорим. Хотите, можете там найти любые какие-то вещи, связанные, что там яйцо – это символ жизни, яйцо там, вот оно как катится, оно вверх-вниз, вверх-вниз, так же и жизнь там, или как чем дольше варят, тем крепче становится, также и еврейский народ. Ну, то есть ничего в Агаде специально здесь не прописано. Что говорить, значит, найдите, не знаю, про пользу белков и вред холестерола. Значит, дальше трапеза должна быть закончено нахождением мафикамана и поеданием, чтобы последнее, что сохранилось во рту, это вкус мацы. Соответственно, наливается третий бокал, и мы читаем Беркат Амазон, понятно, со вставкой Ялева его. После Беркат Амазона читается, соответственно, благословляем вино, пьем, это третий бокал. После этого галель в сокращенной форме, то есть галель без благословения. И после галеля уже мы выпиваем четвертый бокал. Вот. Все, на этом, соответственно, у нас седер заканчивается. Заканчиваем пожеланием Лошана Аба, Берушалайм Бней. Это у нас бы мы пробежались по практически по седеру, как он должен быть в идеале, подчеркиваю, там опять же у евреев разных общин есть разные традиции, как это художественно дополнить. Там у йеменских евреев, например, Рав Капах рассказывал, что традиция, значит, что они действительно сидят в одежде с подвязанными этими халатами, с палками, и вот и они действительно там, значит, выходят, заходят, то есть чтобы почувствовать, вот, что шли, выходили. Вот. Значит, опять же, есть какие-то привязки к представлением своего времени. Там, например, есть обычай, что бокалы надо выпивать не сидя, а полулежа. Вот почему вдруг полулежа? Вот сколько раз не пробовал, у меня все равно оно разливалось и глотать неудобно, в горло не лезет. Не привык я полулежа пить. Значит, а причина вся в том, что там, когда были под римлянами, вот римляне там возлежали, да, там на своих этих скамейках, вот, когда там пьянствовали, соответственно, у евреев это было таким символом свободы, символом раскрепощенности. Что, Михаил?
Римляне не пьянствовали. Они были против пьянства.
Они были против. Греки. Хорошо, принимается. Вот. Римляне только когда могли. В принципе, да. Они и мясо у них... Хорошо, принимается. Да, про греков это, безусловно, более корректно. Так, оставшиеся 15 минут я попробую коротко парой фраз просто оговорить то, что мы уже после Песоха будем проговаривать, хочется просто наперед. Это период, который от Мацей, исхода первого дня Песоха до праздника Шавуот, 49 дней, отчет 49 дней Шавуот, это 50-й день. Значит, то, что у нас в традиции называется счет Омара, Сфират Омар. Омар – это сноп. Это сноп зерновых нового урожая, которые приносились в храме. Соответственно, это были дни во время храма праздничные. И пик этого, конечно, был уже праздник Шавуот. После поражения восстания Бар-Кохбы этот период стал траурным, но не сохранилась четкая традиция, какие дни траурные, какие нет. Поэтому у нас есть масса споров и, соответственно, масса обычаев разных общин. То есть для кого-то этот период уже там нельзя стричься и каких-то праздничных мероприятий от начала Песоха до Лагбаумара. Кто-то можно все, значит, до конца Нисана, потому что это месяц, как бы месяц свободы, освобождения. Вот, а потом только до Лагбаумара нельзя. Потом после Лагбаумара опять нельзя, Лагбаумар можно. Есть разные традиции. Есть, но то, что важно сказать, что у нас есть два периода в году, которые часто люди путают именно по законам, по обычаям. Это Сфират Омар и Бен Мецарим. Между период Межтеснин, между 17-м Тамуза и 9-м Ава. Это посреди лет. Значит, период Межтеснин у нас тоже траурный. Причем траурность его усиливается с Рош Ходеш Ав, с начала месяца Ав. И заканчивается он суточным постом. Единственный суточный пост по мудрецам. Это пост 9 Ава. Все посты дневные. Йом-Кипур – это по Торе. Так вот, период Бейна Мецарим – это период действительно энергетически тяжелый. События, которые падали на протяжении тысяч лет на... 2000 лет на, как бы на головы евреев в этот период, они были тяжелые, и за которыми не было света в конце туннеля. Это изгнание, это погромы, это тяжелые события, которые ни к чему хорошему не приводили в конечном итоге. Период Сфирата Омара, который во время храма был праздничный, потом после поражения восстания Бар-Кохбы, станет для нас тяжелым. Тем не менее, надо понимать, что даже поражение восстания Бар-Кохбы, за которым фактически начнется этот галут, с которого мы только сейчас возвращаемся, тем не менее, это событие, которое продемонстрировало, что мы ушли в галут, побежденные, но не сломленные, не сломленные духа. То есть продемонстрировавшие, насколько могли, силу духа. Да, физических сил не хватило победить империю. Вот. Но это все-таки было проявление еврейского героизма, которое римляне потом усиленно старались стереть. Показателем этого является то, что в новейшей истории на этот период падают события, которые сами по себе тяжелые, но результат которых очень светлый и хороший для еврейского народа. На этот период у нас падает война за независимость, кровавая, тяжелая, результат государства Израиля. На этот период падает шестидневная война, тяжелая, опасность была страшная, конец ее, отвоеван Иерусалим, отвоевана еще масса территорий, которые не были еврейскими на протяжении почти 2000 лет. Вот. То есть мы видим, что события за событием падают на этот период, которые переворачивают траурность опять на праздничность. Поэтому траурность этого периода уже все больше и больше подвергается сомнению. Вот. Дай бог когда-нибудь, что эти... А, нет, выборы успели до Сфирата Омара. Вот. Значит, все, сейчас переходим к вопросам. Да, да, Михаил.
Что вы упустили за этот период? Через 50 дней после этого.
Ну, сам Шавуот, дарование Тора. А почему упустил? Я говорю именно про сам период, про 7 недель. 7-7-49. Праздник Шавуот — это праздник. Вот.
Праздник или траур?
Хорошо. В Бейна Мецарим у нас период начинается с одного поста и заканчивается другим постом. Здесь у нас период начинается с праздника, с Песаха, и заканчивается праздником дарования Торы, праздником Шавуот. Понятно, у нас период между от праздника до праздника. Вот. Так, вот. Да, Илья, да, пожалуйста. Да, конечно.
Во-первых, огромное спасибо. Вы разъяснили особенности процедуры Шаббат, Песах. Одна только деталь, это первый вопрос. Можно ли в шаббат использовать разовую посуду?
Конечно.
И тогда не трогать пасхальную. Пусть она себе... А подготовить ее, понятное дело, накануне, в пятницу, да?
Значит, это я проговаривал для тех, кто считает одноразовую посуду недостаточно праздничной. Вот. Если она для вас достаточно празднична для субботы, то, пожалуйста, конечно.
Можно цветную выбрать. Да, спасибо. Пожалуйста. Это первый вопрос. Так. А теперь второй касается свободы. Ну, понятно, что у греков, римлян там было одно представление о ощущении свободы, о выражении свободы. На самом деле эта проблема одна из очень, очень непростых. И вот каждый раз, когда мы подходим к этому дню, когда нам напоминает о том, что мы, наши предки, вышли на свободу, и мы в процессе, как вы сегодня справедливо отметили, напомнили нам, все-таки наш обоз еврейский сильно растянулся, как это было тогда, при выходе из Египта. В том смысле, что одни евреи действительно чуть более свободны, другие чуть менее свободны. Есть ли, вопрос, есть ли у каждого из нас какая-то возможность, какая-то система координат, я боюсь слова объективных, но как бы независимых от субъективных ощущений, на которые можно ориентироваться, чтобы посмотреть, а где я сейчас нахожусь по этой шкале свободы, внутренней, внешней. И, ну, в общем, может быть, я не очень точно, но это то, что заботит, то, что на самом деле может быть составом работы нашей внутренней.
Так. Значит, я очень люблю ваш подход, значит, систематизировать. Я думаю, что основные критерии уровня свободы – это мера готовности взять на себя ответственность за себя и за окружающих. Вот. Это раз. И два – это желание давать или желание получать. Вот. Это вторая шкала. Вот. Одна у нас X, другая Y. Это так.
Спасибо.
Конечно,
нет, ну прекрасно,
прекрасно.
Шаркох, прекрасно. Значит, но поскольку мир многомерен, и такая духовная категория, как свобода, может быть, выходит за рамки двух степеней, но вы задали серьезное направление. Будем искать ось Z, а когда удастся, и померить себя в этой оси, то и дальше. То есть тут безгранично. Благодарю вас, Шаркох.
Брухим тею. Так, еще есть вопросы?
Да, Рафаэль, можно спросить?
Да,
такой тяжелый вопрос. Чисто кажется практически, но на самом деле нет. Значит, сейчас у нас семьи состоят часто из евреев и неевреев по Аллахе. Значит, семья хочет собраться вместе на Пес, на Седер Песах. А в Торе написано, что Песах может праздновать только обрезанный еврей. И вот как, и я знаю семьи, которые не приглашают неевреев по Аллахе. И очень к этому, в общем, осторожно и болезненно относятся, и спрашивают, и так далее.
Так. Вопрос понятен. Вопрос действительно болезненный. Начнем с уточнения. Тора запрещает необрезанному кушать карбан Песах, пасхальную жертву. Значит, дай Бог нам дожить до того времени, что мы будем кушать пасхальную жертву. Тогда мы дойдем уже до этого практически. Вот. Седер Песах не является пародией на пасхальную жертву. Значит, и попытка тогда, значит, там же отрывок я пропустил, вы заметили, что Хамутха, да? Вот, значит,
он только не выйдет, когда я чихаю. Слышь, он нос зажал, чтобы...
Излей гнев свой на народы. Значит, я какое-то количество лет вообще этот отрывок не читал. Вот то, что меня примирило как бы с этим отрывком, это комментарий моего учителя Рав Йоэля Шварца, который сказал: «Шпох хаматха шело ядуни». То есть надо смотреть, не излей гнев свой на народы, а излей гнев свой на народы, которые не знают меня. То есть на тех, кто не хочет стремиться к Богу. Вот, человек, который не еврей по галахе, хочет стремиться к Богу, понятно, хорошо и правильно, чтобы он участвовал в этом седере. Я исхожу из того, что Бог дал Тору еврейскому народу для человечества, чтобы показать другим, как хорошо жить людям по законам Бога. Вот. И все человечество должно стремиться к свободе, а не только евреи. Но евреи знают как. У евреев есть критерии. У нас есть опыт тысяч лет, 3000 лет. Вот. Поэтому правильно, если не евреи будут присутствовать и учиться. Учиться в свободе. Вот. Это мой ответ. Понятно, что как бы многие раввины с ним будут не согласны.
Элиш, шалом. Меня слышно?
Да, Элиш, да.
У меня вопросы, если можно.
Да, пожалуйста.
В самом начале вы говорили о товарище, который задал вам вопрос, работая по 12 часов или там сидя с больной матерью,
да.
Как можно ощущать себя свободным? Я, возможно, прослушал ответ или не уловил его. Могли бы вы его повторить? Это очень актуально для многих из нас.
Я понимаю.
И этот вопрос задают немало.
Ты не прослушал ответ, я действительно не дал ответ. Не дал ответ, потому что никогда не было у нас идеальных условий. В Галахе обсуждается вопрос, как можно открыть дверь, чтобы прочесть Шпох Хаматха, если человек сидит в тюрьме. Вот. Он не может просто по собственному желанию открыть дверь своей камеры. Вот. Значит, ответ, в принципе, находится в том, что человек... Да, всего доброго, Михаил. Сейчас, секунду. Да. Что мы, да, живем все в каких-то обстоятельствах, и всегда есть как бы что-то, что не дает поднять голову. Вот. Но Песах – это как раз время работы над собой, оторваться, да, поднять голову, да, задуматься над своей жизнью, над приоритетами. Свободный человек – это не значит свободный от всего. Вот. То есть обкуренный наркоман у нас не пример свободного человека. Свободный человек – это человек, несущий на себя груз ответственности.
В наше время, по-моему, финансовая свобода – это один из критериев внутренней свободы, скажем?
Нет.
Или я ошибаюсь?
Нет, нет, не критерий. Это не критерий свободы. Критерий свободы – это выбор. Есть у тебя выбор или нет?
Есть.
У раба нету выбора. Да, ты платишь машканту, да, ты работаешь по много часов в день. Это твой выбор. Ты выбрал эту жизнь. Ты не выбрал спать на лавочке в коробке. Вот. Значит, ты работаешь за свой выбор. Ты не выбрал жить всю жизнь на съемной квартире.
Иными словами, я могу поменять фараона, понимаете? Но от этого дело не меняется намного, да? То есть я сегодня могу сказать до свидания этому, послезавтра найти следующего. Это не свобода. Это условная свобода, скажем так. Да, я могу петь, как Кипелов, я свободен, но это, от этого суть не меняется.
Ну, подождите, вы так говорите, не может быть слово «свобода» быть одинаково для каждого человека. Для каждого человека слово «свобода», для каждого слово «свобода» своя. Для кого-то нужно быть финансово независимым, ничем независимым, без денег, без детей. Для кого-то это совсем другое. Нельзя одним словом охарактеризовать всех людей.
А я этого и не собираюсь делать, Татьяна. Я говорю сейчас о себе и подобных мне. Извините, если я вас чем-то обидел.
Не-не-не, Илиш, вот замечательно.
Просто ответ, я хочу сказать, что у каждого человека свобода – это его подразумевание, так, то, что он хочет сказать, да? Мы все разные, и для каждого свобода – это не как для одного.
Да? Ну, понятно. Значит, скажем так, что критерии у людей могут меняться. Суть свободы не меняется. Илиш, смотри, вот замечательно в ответе прозвучало понятие «семья». Вот. Кто более свободный? Женатый человек, семейный человек или молодой парень, который там захотел, пошел в бар, захотел, поехал там на Канары, захотел, что захотел. Сам себе свободен, сам себе живет. Вот. Вопрос, кто более свободен? А?
Кто что ищет, тот как бы, это уже, это как бы, ну, условно.
Да, но все-таки, если спросить большую часть взрослых людей, то скажут, что как бы парень – это еще не тот уровень развития личности. Вот. То есть вопрос. Человек сознательно вошел в рабство, вступив в брак? Нет. Это не вопрос рабства. Это вопрос отношений. Кто-то, для кого-то это рабство, для кого-то это подъем на следующую ступень, принятие на себя ответственности. И такой человек на самом деле более внутренне свободен. Да, неся на себе груз ответственности за не только себя.
С этим я совершенно согласен. Я не спорил, я пытаюсь понять. Опять-таки возвращаясь к своему вопросу. Для меня он не совсем актуален, потому что, слава богу, все в порядке. Я пытаюсь прорабатывать эти вещи внутри.
Да, ты пытаешься проработать финансовую свободу. Является ли финансовая свобода понятием свободы?
Да.
Это вопрос отношения. Сейчас, секунду, Илья дам ответить. Но секунду, просто сам скажу, что раб денег человек или хозяин денег, это зависит не от количества денег, а от отношения к ним. Это
Илья, пожалуйста. Вы ответили, спасибо.
Да, спасибо. Значит, несколько тезисов хочу поделиться. Я думал много об этом. Во-первых, свобода... совершенно точно относительная категория. абсолютно свободен только Творец. Теперь, а поскольку мы, и это в Берешит сразу же отмечено, еще до появления человека, только о замысле о человеке, о нашем подобии Творцу, то значит, мы должны стремиться к тому, чтобы быть ему свободны, быть ему подобны, в том числе по параметру свободы. При этом понятно, что в этой шкале от нашей полного рабства, что было в Мицраиме и в Советском Союзе, до уровня свободы Всевышнего огромная, так сказать, дистанция, и мы занимаем в этой шкале некую относительную точку относительной свободы. Вот, собственно, вот это нам нужно. Поэтому любая, так сказать, проблема частная, она всегда может быть транспортирована в проблему общую, где мы находимся по отношению от рабства к свободе Творца. Но я хочу вернуться к ответу на мой вопрос Рава Эли. Действительно, ответственность есть мера свободы. И вот свобода может быть увеличена только, если увеличена ответственность. И человек должен, увеличивая, стремясь увеличить свою свободу, помнить о том, что он соразмерно этому должен поддерживать равновесие между увеличенной же ответственностью. И это прозвучало сразу же в ответе, и это точно. Это та первая ось, по которой мы можем видеть, насколько мы свободны. Вот моя попытка сказать об ответе. Да, вот что еще мне хочется сказать, что степень веры во Всевышнего и подчинение своей жизни вот этой вере, это тоже соответствует степени нашей свободы. И вот почему. Именно то, что мы подчиняемся требованиям Всевышнего, который хочет нашей свободы. И Песах об этом. Чем больше мы свободны, тем больше он радуется за нас, и мы приближаемся к нему. Это тоже только подчинение Всевышнему – это критерий высшей свободы. Подчинение любому человеку или социуму – это уже не свобода. Экономическая, социальная любовь. Только подчинение Всевышнему дает максимальную свободу для человека. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Превосходно. Почти Томер Двора. Спасибо.
Да. Только нашего времени.
Так и да. Спасибо огромное.
Да, спасибо всем. Всего доброго. Всем хорошей недели. И хорошего праздника.
Спасибо, Рафаэль. Аксамэ.
Аксамэ.
Спасибо.
Аксамэ.
Спасибо.